Смотрите, мы с вами раза три, по-моему, говорили о судилище Христовом, помните, да? Это достаточно интересная тема, и важно ее знать. И я нахожу, что Бог достаточно честен, и Он все говорит наперед, чтобы мы знали. Вообще, для чего это Бог говорит? Чтобы мы знали, да? Например, Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Божие». Да? Для чего Он это говорит? Не хочет Он некоторых? Или как? Нет, Он просто говорит, что... Бог все сделал для того, чтобы ты и я имел право войти в город воротами. То есть, что значит воротами? Свободный вход. Иисус сказал: «Я есмь дверь». Но, вы знаете, есть такое понятие, через задний ход или проход, да, через задний товаровед, или как Грайкин говорил, через задний кирильцо, через товаровед. Да? Это, в этом мире можно все купить. Но Иисус говорит, что вор, он пытается не через дверь войти. Да? Но в небесное царство, интересно сказано, что ничто преданное нечистоте, мерзости и злу не войдет туда. Это уже радует. Слава Богу, что в Царстве Небесном не будет ангелы-полицейские, вылавливающие христиан, которые случайно туда попали. Да? Или, допустим, Иисус говорит, да, притчу, да, и хозяин пира говорит: «Друг, как ты сюда попал?» И в брачной одежде. Как ты здесь оказался? Выбросьте его во тьму внешнюю. Хорошо. Ну, во-первых, эти разные высказывания говорят о том, что учение о том, что человек, если спасся, то он будет Царством Небесным, даже если не хочет уже туда, то это, конечно, ложь, которая разрушает многих людей. Конечно же, потерять спасение... Чтобы потерять спасение, нужно так стараться, так уже нагло оскорблять Бога, так Его унижать, это уже осознанно просто вырываться из объятий Божьих, да, и причем целенаправленно и не один год, чтобы, наконец, да. Поэтому между тем, что человек спасенный, чтобы он не так быстро, что согрешил, тоже потерял спасение. Такого близко нету. Иначе бы все мы теряли спасение. Все мы согрешаем немало. Иоанн говорит, все мы немало согрешаем. А правильно сказать, много. Немало — это такое. Одно и то же, да? Полстакана воды или наполовину пустой. Но смысл один и тот же, да? Окей. Поэтому, смотрите, Бог нас любит такой любовью, которую нам и вообще-то трудно представить. Да? Но, тем не менее, Писание говорит, чтобы мы уразумели превосходящее разумение любовь Христову. В чем она выражается? Потому что Его любовь не зависит от того, что хорошо мы делаем или плохо делаем. Он любит нас вообще. И не только нас, Он любит весь мир. До сих пор любит. Но если человек отвергает эту любовь, он просто остается без благословения. Да? Окей, поэтому Бог это дает для чего? Чтобы мы не жили беспечной жизнью. Предупреждение даже в этом мире дается для чего? Любое предупреждение является положительным сигналом для нас. Да? И в мире очень много делаются таких правильных предупредительных знаков, объявлений, чтобы люди не погибли, да? Чтобы люди не попали в неприятные условия, чтобы люди не рисковали собственной жизнью. Но человек устроен так, что он где-то самоуверен, где-то пренебрегает теми же знаками, которые на дороге, и превышают скорость, невнимательные к предупреждениям, где скользкая дорога, где крутые повороты. Вот тогда авария была, я сегодня спросил, я не знаю, из-за чего авария была, потому что это, да, помните, когда школьный автобус там. Оказалось, что на встрече, что шел Ластваген,
легковой.
Как у вас это легковой называется? Грузовой большой. Каньон? Камьон? Камьон? Фура, да. Фура обгонял этот Жигуль какой-то. Его занесло, и он под этот... под эту фуру, и все пошло. Да? А почему? Потому что человек неправильно себя повел, снег на дороге, ехал бы спокойно сзади, ну, опоздал бы чуть, но зато все остальные бы не опоздали. То есть это беспечие связано с безответственностью. Да? Беспечие – это очень отрицательный фактор, который приносит много проблем самому человеку и другим. Итак, беспечие – это нерадение. Что такое нерадение?
Не стараться.
Не стараться. Это беззаботность и безответственность. Да? Давайте посмотрим один пример в Библии, который учит нас, чтобы мы не были беспечны. В Библии вообще говорится, Бог говорит, горе беспечным на Сионе. Итак, книга Судей, 18 глава. Давайте откроем. И здесь говорится, что когда еще не было народа израильского царя, они перешли в обетованную землю, и вот колено Данова как бы не имело удел. Что значит не имело удел? Это 18 глава книги Судей. Это сразу после Иисуса Навина и перед книгой Руфь. Так что страница 279, стандартная Библия. Хорошо. И... конечно, в отношении колена Данова, здесь мы сейчас не будем рассуждать, мы будем рассуждать о том, что происходит с беспечными людьми. Итак, пошли на разведку из колена Данова, 5 человек, и 8 стих, нет, 7. «И пошли те 5 мужей, пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». Итак, смотрите, характеристика. Казалось бы, очень положительная характеристика. Смотрите. Внешне выглядит все очень прекрасно. Что они живут покойно. Покойно или спокойно, это, наверное, одно и то же, да? То есть покой. Покой. В чем этот покой выражался? Смотрите. Не было в земле той, кто обижал бы, в чем, или имел бы власть над ним. Смотрите. Это же самое, что мечтать только можно, да? Никто тебя не обижает, никто над тобой не властен. А? Да, вот. Такое тепло и сыр, да? Помните, его кушать. А зачем где-то соком? Тепло и сыр, все дела. Ну, а смотрите, но тем не менее здесь высказано слово, они тихи и при всем этом беспечны. На первый взгляд, ведь все хорошо. Наоборот. Но почему здесь Библия дает характеристику этому народу, что они беспечны? То есть такое состояние никогда не может быть вечным на этой земле. С тех пор, как грех вошел в мир, люди злые. И в чем же их беспечие выражалось? Смотрите, что здесь говорится. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. Седьмой все еще стих, в конце. Знаете, это похоже на многих сегодня христиан, которые говорят, мне не надо в церковь ходить, мне так хорошо, потому что в церкви неудобные люди попадаются случайно, да, и трения происходят. Но это во благо нам, потому что мы меняемся, те люди меняются, а когда ты сидишь у телевизора, всех любишь, конечно, потому что никого не знаешь. Ни с кем ты не здоровался. Никто тебя не толкнул. Проповедник говорит приятные речи. А если неприятные, выключил его, да? Надоел. Поставил другого, который говорит приятные речи. Да? С ним не поговоришь, не спросишь совета. Но люди говорят, я так отдыхаю сейчас, я спокойно, мне не надо ехать в церковь, мне не надо вставать, я могу и ночью включить круглосуточные каналы, все, что хочешь. Да? Но это очень опасное состояние, потому что когда у человека нет взаимоотношений, это то, что Бог не планировал. Церковь – это тело, а в теле есть взаимодействие. И, конечно, иногда какой-то член болен. И апостол Павел говорит, что о слабых и больных особую надо проявлять заботу. Да? В нуждах святых принимайте участие. А когда я у телевизора сижу, у интернета, и мне не о ком проявлять заботу. Я смотрю большие собрания, там миллионы собрались, о, круто, хорошо. Но я ни одного из них не знаю и знать никогда не буду. Ну, знаю проповедника. Опять же, я его не знаю. Я не могу даже с ним поздороваться. Ну, в лучшем случае поцелую экран. А в это время он отвернулся и не то поцелуй. И такое будет случиться. Так что, ну, у нас таких нету, слава Богу. Беспечие в чем? Нету отношений. Это не для этого Бог создал. Не написано, какой это большой город был, маленький был город, город ли это был, или какой-то населенный пункт. Но что происходит? Давайте посмотрим. Для чего Бог показывает эту ситуацию? И 9-8 стих. «И возвратились к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали братья их, с чем вы? То есть, с чем вы пришли? Какие новости? Где вы были? Что нашли?» Что отвечают эти пять человек? Они сказали, 9 стих, «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша, а вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. И они говорят, Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка. Итак, по-видимому, действительно очень хорошее место, плодородное, в долине. Долина всегда чем отличалась? Потому что вода всегда стекает вниз, всегда достаточно воды. Помните, да? Когда Авраам и Лот, и пастухи их между собой не могли дружно жить, то Авраам сказал, давай ты направо и налево. И Лот посмотрел на всю долину Иорданскую. Да? То есть Иордан протекал. Это было там, где сейчас соленое или мертвое море. Тогда его там не было. И он увидел, что она хороша и орошается, как сад Божий. Да? То есть много воды. А там, где много воды, это много травы, много пастбищ, много фруктов, много овощей. Это значит обеспеченная жизнь. Да? Итак, смотрите, что они увидели? Что у них нету никакой защиты, у них нету никакой охраны. Ну, просто люди живут как в раю, да? И у них нету ни с кем связи, чтобы в случае нападения сообщить, кто бы им помог, да? Давайте посмотрим, что дальше говорится в этой главе. И мы читаем 27 стих. Мы пропускаем тут целую историю, если хотите, интересно, израильский народ или колено Данова тут далеко не красиво живет, но мы рассматриваем сейчас вопрос беспечия. А сыны Данова взяли то, что сделал Миха из священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного. И побили его мечом, а город сожгли огнем. Зачем, не знаю. Некому было помочь, потому что он был отдален от седонян и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине. Итак, хорошее место, люди хорошие, спокойные. Ни с кем не ругаются, никто над ними не властвует. Казалось бы, ну, это ж, когда человек спокойный, это ж что еще надо, да? Это ж лучше, чем неспокойный. И вдруг Библия говорит, что при всем при этом это беспечие. То есть это внешнее спокойствие, это хорошо быть спокойным, это здорово, вот, потому что владеющий с тобой или спокойный человек, лучший завоевателя города. Но в то же время они были беспечны. В чем? Они не заботились о своей защите, о своей охране, о будущем. И в результате город был уничтожен. То есть людей всех поубивали, и город сожгли огнем, чтобы построить новый. Я очень плохо это понимаю. Не знаю, как вы, когда я читаю, что одни народы завоевывали другие, почему-то уничтожают полностью города, потом заново строят. В чем в этом смысл, я не знаю. Но, к сожалению, войны так делаются. Сейчас тоже в Украине столько там разрушений и так далее. Но это просто ужасно. Но в данном случае, ну, как бы, я недалекий в этом человек, в военном деле. Но если уже и захватили город, казалось бы, дома-то можно использовать. Нет, все сломали и так далее. Но это отступление. Давайте посмотрим, в чем суть беспечия. Беспечие это в том, что люди эти не заботились о том, чтобы предостеречь друг друга от опасности. В те времена всегда вокруг каждого города строились стены. На этих стенах или на углах, обычно квадратом делали, или неважно как, башни были. На этих башнях были сторожа, которые должны были наблюдать приближение врага. Тем более, если долина, значит, свободное место, далеко просматривалось, и можно вовремя закрыть ворота, людям забежать в город и так далее. Вы, наверное, фильмы видели, все это происходит. То есть, когда люди все сделали для своей защиты, но их все равно победили, это один вопрос. А здесь совершенно обеспечен. Давайте посмотрим на наш духовный смысл. Как раз Иисус об этом и говорит. Он предупреждает. Например, Библия нам говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев. Говорит Библия? И что Библия говорит? Спите спокойно. Да? Если плохо спите, примите валериан. Что же Библия говорит? Бодрствуйте. Бодрствуйте. То есть противоположное беспечию есть бодрствование. Стоять на страже. Понимать, что мы живем в темном царстве. И дьявол, он никогда не успокоится тем, что он тебя потерял, меня потерял. Он будет все делать, чтобы нас вернуть к себе. А если не вернуть, то хотя бы не съем так надкушу, да, говорят такое есть поговорка. Слышали, не? Украинская. Ну, повредить. А теперь смотрите. Что же Библия нам предлагает, или сам Иисус Христос говорит? Когда Он говорит о том, что будет судилище Христово, суд над делами. И Иисус очень ясно говорит, что Библия говорит, что каждый даст за себя отчет. Если, например, раньше в Израиле была поговорка: отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина. Бог говорит: найн, такого больше никогда не будет. Да? Каждый даст за себя отчет. Отец не будет отвечать за сына, сын за отца и так далее. Но Бог будет судить каждого по делам его. Эти предупреждения даются нам. О каких делах идет речь? То есть здесь не идет речь о спасении. Мы спасены не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы спасены по милости, по благодати. Для этого мы ничего не сделали. Это Божья работа, Он все сделал. Мы только в это поверили, приняли, и мы спасены. Аминь. Но, будучи спасенными, Бог теперь учит нас ходить в вере. Ходить во свете Божьем, во свете Слова Божьего. И если мы беспечны, если мы безразличны к собственной душе, то если и мы не потеряем жизнь вечную, но наша жизнь может сопровождаться многими неустройствами. И многие христиане живут такой серой жизнью. А почему? Потому что они живут беспечной жизнью. И что-то у них происходит, они потом начинают искать, кто виноват, в чем причина, церковь не такая, сестры, братья не такие, пастор не такой, город не такой, страна не такая и так далее. Но послушайте, эти люди меняют церкви, меняют города, меняют страны. И когда переедут на новое место, есть такая эйфория: о, аллилуйя, мы теперь в Соединенных Штатах. Через время все приходит. Все туда же. Почему? Потому что Бог все сделал для нас, а теперь нам предлагает с помощью Божией просто держаться Его и жить не без испытаний, но счастливой жизни. Да? Но если мы внимательно хотя бы посмотрим, ну, за жизнь апостола Павла, хотя бы это, конечно, самый сильный пример, да, это был счастливейший человек. Но когда мы читаем, какой он был счастливый, то кажется, думаешь, ну ничего себе счастливый, да? Два раза побили камнями, мертвого вынесли за город, воскрес, снова пришел. Здрасте, я снова здесь, да? Я бы уже никогда бы в этот город, я бы танец презрения станцевал бы, прах и ушел бы, сказал бы, да, живите себе на здоровье, да? А он снова, он почему? Он познал Бога, он знает, что эти люди несчастны, они это делают, не понимая, что они делают, да? Окей, не все мы к такому служению призваны, но все же. Давайте посмотрим, как апостол Павел заботится о своей, как бы, я бы сказал, такой жизни. Давайте пойдем в послание к Филиппийцам, 3 главу. У нас есть возможность посмотреть, как апостол Павел живет беспечной или очень ответственной жизнью. Итак, 3 глава, мы читаем да, но чтобы было понятно, я хотел 10-11 стихи, это уже, ну давайте возьмем хотя бы с такого места, с 4-го. Или с 3-го лучше, с 3-го стиха. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Амин. Итак, живущие по Духу, они на плоть не надеются. Живущие по плоти надеются на плоть. Что же он имеет в виду плоть? Смотрите, хотя я могу надеяться и на плоть, и говорит, что он имеет в виду. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Первое. Обрезанный в 8-й день. Все как положено. Да? Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от еврея. Никакой примеси, никакой эфиоплянин не пролез, русского не было, украинца не было, немцев тем более. Еврей от евреев, по учению фарисеев. А теперь смотрите, фарисеи, учение фарисеев, это мы, как сегодня нарицательное берем. Но не все фарисеи были такими. Фарисеи это... были знатоки, это ученики, которые изучали закон, они знали закон, они понимали, и не все только букву закона. Многие из них были очень близки к Богу. Тот же Павел учился у ног Гамалиила. Гамалиила, да? Это очень учитель был, который статус имел, да? И он очень мудрый учитель. Он сказал, если это дело от Бога, то оно что? Оно устоит. А вы бойтесь быть тогда богопротивником. Да? И теперь смотрите, он говорит, я, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности так ревновал, гоните церкви. Он ревновал за иудаизм, он ревновал за чистоту иудейской веры. И тут появился какой-то самозванец. Он все, не только Иисуса, он всех последователей. И мы видим, какой он был. Да? А теперь смотрите, по правде законной непорочны. Очень серьезное заявление. А теперь смотрите. Он говорит, это по плоти. Все, я старался, я делал, я отвоевывал иудаизм, чистоту учения в иудаизме. Но что для меня было преимуществом, вот это было преимуществом, да, по плоти. Он был от народа израильского, еврей от евреев, из колена Вениаминова, имел образование, и он был непорочен по букве закона, так сказать. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Что такое тщета? Не, это не нужно. Как не нужно? А что же не нужно? Все, что он до этого перечислил. Принадлежность к израильскому народу, евреи от евреев. Для спасения это не имеет никакой роли. Да? Ого, ничего себе! Как это так? Да? Знает свое родословие. Сегодня не каждый еврей знает свое родословие. Евреи даже не знали, что они евреи, вдруг им кто-то сказал, что они евреи. Многие скрывались и так далее. А он знал, кто он такой был. А теперь смотрите. Да и все почитаю отчитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. От всего отказался, то есть от всех титулов предыдущих. Но мы скажем, ну неужели это все было бесполезно? На! Знания, которые имел апостол Павел, и почему Бог его послал к язычникам? Потому что у него было образование. И он понимал все то, что всю благодать Господа, которая открылась для него. Когда он встретился с Иисусом, он понял, против кого он идет. Ну а теперь смотрите, к чему я веду. И найтись в нем не со своей праведностью, он говорит, я по правде законной, непорочен. То есть это была его праведность. Он ее достиг. А теперь он говорит, я не хочу этой праведности, я имею праведность от Господа, от Иисуса Христа. Это праведность настоящая, это не от усилий, не по плоти, а Бог джик, дал нам. Он дал нам праведность, дал нам святость. И это титулы мы имеем. В то же время Писание говорит, умоляю вас, чтобы вы поступали достойно Бога, то есть достойно праведников и святых. Поэтому Писание говорит, святой, да освящается еще. Праведный, да творит правду. Что это означает? Ты святой по титулу, но тебе надо достигнуть этой позиции. Ты праведный по титулу, то есть родился царем, царевичем. Это мой титул. Ну, если я веду себя как босяк, извините меня за выражение, то какой я то царевич? Многие сегодня христиане. Да мы цари, священники, посмотришь, они живут как оборванцы, духовно. Какие там цари и священники? Титул, да, но несоответствие очень большое. А теперь смотрите, найдись в нем, в Иисусе, не своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Аллилуйя! Это истина, это правда, и этим надо жить. И апостол Павел познал это, что отношения с Богом, когда пришел Иисус Христос, уже строятся не на законе, а на благодати, на вере. Поэтому что же он дальше говорит? Для чего это я хочу найтись в нем? Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуя смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он не беспечную жизнь ведет, не просто, ага, я уверовал и теперь жду прихода Иисуса Христа. пока Иисус придет и за мною. Он понимает, что для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых, надо активно участвовать в жизни веры. То есть вера без дел, так же, как и любовь, как кимол звенящий. Да, если человек говорит, я имею любовь, а на самом деле ее нет. И теперь смотрите, апостол Павел говорит, я хочу познавать его, я хочу познавать силу. А это что? Это процесс, это исследование Писания, познавать Христа. Знаете, это не что-то такое абстрактное. Вошел в третье измерение, ушел в неизвестно куда, сам не знаю, да? Это такое сегодня красиво в христианстве некоторые говорят. Вышел из тела, ушел, погулял, пришел, вернулся. Ну и так некоторые тоже гуляют. Послушайте, здесь никакой абстрактности, здесь конкретно. Познание Господа не может быть без Слова Божьего, не может быть без жизни со Христом. В практической жизни, когда мы вместе с Ним ходим, вместе с Ним преодолеваем все испытания, вместе с Ним радуемся, вместе с Ним плачем, или Он вместе с нами. Да? Итак, теперь смотрите, цель имеет достигнуть воскресения мертвых. Так мы же имеем жизнь вечную, мы же спасены, мы уже имеем место забронированное на небе. Как билет, когда ты купил у тебя вот в самолете, раз там место, да? Все, или в кинотеатр купил билет. Да, и это имеет место. Библия говорит, да, верую, мы уже посажены с Иисусом на небесах. В Иисусе мы уже сидим одесную Бога на небесах. Амен? Читали мы это? Написано. Нужно не только читать, а верить в это. То есть все правильно. Но это не говорит о том, что мы теперь должны жить беспечной жизнью. Нам дали это. Вы знаете, если дать человеку миллион, если он не будет беспечно жить, он быстро у него кончится. Вы знаете, что тратить деньги очень легко и весело. Если человек не будет правильно его пускать в оборот, чтобы не... Сам Иисус эту притчу, помните, да? Когда он дал талант и потом подозвал, тот говорит, смотри, 5 мин, 5, 3, 3, а тот говорит, а я зарыл. Он говорит, тебе нужно было пустить куда? В оборот. Помните? Чтобы эта мина принесла еще одну мину. Да? То есть это не беспечное состояние, это не какое-то, знаете, безделие и безответственность. И далее он говорит, говорю не так, потому что бы я уже достиг или усовершился. Апостол Павел говорит, да, это у меня есть, но я еще этого не достиг. А те, которые провозглашают, что во Христе мы уже все имеем, нам ничего не надо и никогда не погибнем, они как раз ничего и не делают. И только вот, знаете, реплика, лозунговое христианство. Захватим банки, на банки будут наши, правительство будет наше, христианское правительство. Все будут у нас рабами. Знаете, у нас в Германии была большая такая, как это сказать, реклама или программа, приглашали, чтобы люди ехали, немцы, в Уругвай, Парагвай, там, Парагвай, по-моему, или Уругвай тоже. И один съездил туда, делались такие поездки, вот, одни едут в Израиль, чтобы посмотреть места, а другие ехали в Уругвай. И один приехал, говорит, там, если у тебя 50 тысяч этих евро, ты уже как миллионер. И я ходил там, пацаны сидят, я раз ногу подставил, он мне там чистит. Пожилой верующий, я на него посмотрел, я говорю, ты так рассказываешь с таким наслаждением, потому что ты дал ему три феника, он за это тебя чистил. Я говорю, а ты подумал за этого мальчика? А ты хотел бы, чтобы твой сын так сидел? Я не понял, что с ним случилось. Он такой наслаждается, что он там ходил, и везде вокруг него бегали, а платить надо было очень мало, какие-то там горы, то, и уже люди бегают. Я говорю, а ты подумал, как живут эти люди? Ты подставил ногу, и мальчик тебя чистил. Вместо того, чтобы просто так дай ему сказать, возьми, отнеси домой. Это же наслаждаться то, что тебе несчастный мальчик, который должен был в школе сидеть, а он вынужден идти и чистить тебе обувь, и ты довольный. Я поеду в Парагвай, будем миллионерами. Это ужасно. Поэтому смотрите. Апостол Павел говорит, говорю не так, потому что чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Итак, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, что? И стремлюсь к цели, почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, смотрите, вот о чем он говорит. Конечно, у такого человека будет борьба, и дьявол его также ненавидит. Но у него в этой борьбе есть победа. Обеспечены? Обеспечены, он не защищены. Как Лаис. Видите? Поэтому у нас точно так же есть выбор. Или мы будем жить жизнью Божией, и в этой жизни не без испытания, но мы будем видеть славу Божию, проявление Божие руки в нашей жизни, когда она будет сверхъестественно проявлять Бог свою власть и величие в нашей жизни. А те же ли, ни власти над ними нету, ничего. А Иисус сказал, возьмите иго мое, что? На себя. А иго что это? Возьмите власть мою на себя. То есть, если у тебя нету над тобою, нет никакой власти, это не значит круто, это очень плохо. Но когда над нами власть Божия, власть Иисуса Христа, это означает, что мы под защитой, под самой надежной защитой находимся. Окей. Поэтому все, что Библия говорит нам, она говорит истину. И Бог не хочет, чтобы мы не знали всего откровения о будущем и настоящем. И зная это, не были беспечными. Как был беспечен Израиль, как беспечны сегодня многие люди. Но мы с вами не хотим быть беспечными. Потому что беспечные обязательно все потеряют. И если не спасутся, то как головня из огня. В этом ничего хорошего нет. Человек говорит, ну главное спастись. Ну, не знаю. Может быть и так. Но вы знаете, если мы приняли от Иисуса всю его любовь, а потом ее растратили, и потом еще по милости вошли в Царство Божие. Ну, главное, спаслись. Это эгоизм, это себялюбие, лишь бы спастись. Воля Иисуса Христа, другие народы, другие люди, которые нуждались во мне, и я мог им послужить, и я этого не сделал. Я считаю, это будет большой печалью. Для тех, которые будут осознавать, мог послужить, мог принести благословение, мог помочь этому мальчику. Но я подставил ему ногу, я сын царя, а ты тут давай чисть мне туфли. Но у нас таких нету, слава Богу. Поэтому давайте мы
поговорим. Его это власть, это не ноша.
Это и власть, Монголо-татарское иго, это власть. Да? Это хамут. Иго вообще переводится хамут. Да? Вот на лошади хамут. Что такое? При помощи хамута человек властвует над лошадью. И это полезно для лошади. Почему? Потому что человек правильно использует ее силу в правильном направлении. Окей? Монголо-татарское иго, ну это немножко другое. Есть иго демоническое, это плохо. А иго Христа, оно благо. И все сказали, давайте встанем.